Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». Со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 22-е воскресенье после Пятидесятницы, и на предстоящей неделе. Ну, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые мы услышим завтра во время Божественной литургии. И как раз завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. Но, как всегда, для меня в посланиях апостольских очень много непонятного, в силу того, что я человек малограмотный и не очень хорошо знаю контекст написания посланий, поэтому я сразу начинаю примерять это все на свою сегодняшнюю жизнь, и далеко не всегда примеряется. Ну, вот позволю себе начать с цитаты. Загадочно начинается почему-то со слов «Видите, как много написал я вам своей рукою». В нашем понимании послание – это и есть то, что человек пишет или на компьютере набирает, или пишет своей рукой.
Нет.
А здесь вот как раз все.
Да, апостол Павел большинство своих посланий своей рукою не писал. Вот. И не потому, что он был типа гордым, ему обязательно нужно было, чтобы кто-то за ним записывал, но реально это происходило совсем по-другому. Это происходило примерно так, как сейчас многие пишут свои статьи или книги. Я большинство своих текстов в последнее время так пишу, в отличие от своей супруги, например, которая по-прежнему пишет и переписывает их ручкой сама своей рукою, а я в разговоре надиктовываю, мне так проще. Вот именно так апостол Павел свои послания писал. И во многих посланиях в конце написано, кто писал, собственно, кто записывал это послание. То есть апостол говорил, кто-то записывал, возможно, даже, как это делают иногда современные референты, апостол сказал основные мысли, человек написал, апостол поправил и так далее. То есть это по-разному могло происходить, а вот послание к Галатам, как свидетельство об этом Павел, он написал своей рукой.
Но там речь идет о довольно знакомых нам материях, то есть речь идет о том, насколько важно соблюдать иудейские обряды для людей, которые пришли ко Христу, минуя иудаизм, не будучи прозелитами. Но заканчивается это послание для меня...
И после этого вы говорите, что вы плохо знаете контекст.
Нет, для меня заканчивается этот отрывок достаточно загадочной тоже формулировкой. Апостол говорит, что вот во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, и тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. И дальше идет фраза, которую я понять не могу. Впрочем, «Никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Вот.
Ну, мы знаем, что эта фраза, она для западных христиан, для католиков, в частности, являлась обоснованием тех самых стигматов, когда на руках, на ногах проявлялись следы как от гвоздей распятого Господа нашего Иисуса Христа, но все-таки апостол Павел, конечно, не это имел в виду, а под язвами понимал те страдания, которые он, собственно, и гонения, которые приходилось ему переносить, и он, естественно, образом воспринимал то, что его гонят. Мы видим, что он свидетельствует о себе, что с ним, так сказать, только не происходило, что он там страдал от собратьев иудеев, страдал от язычников, там тонул в море и так далее. Он прям перечисляет, что с ним происходило. Действительно, жизнь полная как бы всевозможных лишений, которые, безусловно, отразились в том числе и на его теле. И поскольку его фраза, которую он неоднократно повторяет, что уже не я живу, но живет во мне не Христос. Вы умерли, ваша жизнь погребена со Христом в Боге. И другие подобные слова, где он... Это важнейшая была для него мысль, что мы для себя и в себе должны были умереть, что спасение наше, совершаемое верой, совершается не в том, что мы вот... убедили себя или поверили в то, что Господь нас спас, а в том, что мы отказались от своей жизни, чтобы Христос жил в нас. И именно это спасает нас. Мы спасаемся верою в Иисуса Христа, свидетельствует апостол, но для этого необходимо верою вселиться Христу в сердца наши. Да, то есть это вот важнейший момент. Тогда раны наши, которые мы потерпели ради Христа, становятся его ранами. Вот, и тогда вот это свидетельство, что я на теле моем ношу его раны, становится просто вот его естественным завершением всех его слов об этом, что не я живу, но живет во мне Христос.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 41 по 56. Это очень хорошо известный большинству православных верующих христиан, особенно церковных, отрывок, повествующий об исцелении дочери начальника синагоги Иаира.
Знаете, почему известно большинству? Даже не потому, что я вот обращал внимание, что именно на это Евангелие батюшки очень любят говорить проповеди, запоминающиеся. Понятно, что проповедуется в храмах каждое воскресенье, но вот это такой материал для проповеди, что священники много и часто об этом говорят, поэтому люди, конечно, знают и запоминают.
Но там в этой истории есть еще как бы вставной сюжет. То есть в тот момент, когда Спаситель уже пошел в дом Иаира, чтобы исцелить эту самую девушку, к нему в толпе прикоснулась женщина, страдавшая кровотечением. И вот тут удивительное сочетание. С одной стороны, вот этот начальник синагоги, который просил, который молил, то есть он занимался тем, чем занимаемся мы каждый раз, когда обращаемся к Богу, мы все время у него что-нибудь просим.
Ну, особенно вот. Если твоя дочь умерла, понятное дело, ну, или умирала тогда, в тот момент еще не умерла, но лежала при смерти.
Но ровно в такой же милости удостоилась женщина, которая словами и как-то позой ничего не просила, она просто внутри, по-видимому, настолько это... сильно в ней звучала мольба, чтобы исцелиться ей, что достаточно было одного прикосновения, чтобы...
Ну, вообще, мы иногда все-таки не вполне правильно или четко понимаем, как вообще наши отношения с Богом-то устроены, да, и что такое молитва, например. Молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Когда мы всеми мыслями, всеми чувствами обращаемся к Богу, тогда это молитва. Не когда мы его о чем-то осмысленно попросили, вот, не когда мы какое-то осмысленное деяние совершили, вознесли какой-то правильно структурированный, как сейчас иногда принято говорить, правильно сконструированное стихотворение прочитали ему. Ну, это стихотворение, может быть, не в рифму, да, но вполне себе византийская поэзия, там, прочитали какую-то стихиру или какой-нибудь тропарь, да, меня всегда, вот мне никогда не заходили эти книжки, там, допустим, молитвы на все случаи жизни, да, и там, соответственно, тропари, даже не молитва, а именно тропари, восхваляющие того или иного святого. То есть получается логика такая: человек, не очень верящий в Бога, у него что-то случилось, да, он прочитал какой-то стишок неизвестному ему святому и надеется, что в ответ он получит просимое. Но он же просит-то чем? Я сейчас не над этими людьми, как вы понимаете, насмехаюсь, а наоборот, он просит чем? Он сердцем, ему, у него есть нужда. Иногда он ее даже сформулировать не может. Иногда она понятна: вот умирает моя дочь, приди, исцели ее. Иногда это неосмысливаемая проблема, да, иногда это просто боль, и что просить-то, потому что, может быть, это даже и безнадежно, а иногда это вера такая, какой ты женщина. Если прикоснусь к нему, то исцелею, потому что она в это веровала, что даже прикосновение. На этом, кстати говоря, основана наша вера в то, что прикосновением к святыне мы получаем благодатную помощь, прикосновением к лобызая иконы, прикладываясь к мощам святых, мы действительно, вот это вот телесное, тактильное прикосновение, оно тоже как акт нашей веры, не как магическое действие, как акт нашей веры, оно тоже оказывается очень важным, она прикасается и получает. и исцелевает. Это же не то, что там ей, прости господи, гигиеническая проблема у нее была такая, или даже проблема со здоровьем. Она же была, постоянно находилась в нечистоте. Теперь умножьте наше самосознание современной женщины, для которой там в 100 раз, и поймите, что такое ветхозаветное. К ней прикасаться было нельзя другим людям. Она была скверной и нечистой в глазах окружавших ее людей. То есть она была, по сути дела, изгоем. И поэтому, конечно, это тоже такое чудо, очень наполненное смыслом.
Но у нас еще великий праздник в это воскресенье, 21 ноября. Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных.
Ну, давайте мы употребим русское слово «большой», большой, потому да. что, да, если но употреблять не, слово не, не, «великое», нет, да, он да. не входит в число двунадесятых или 5 великих праздников.
Но он входит в число самых любимых русских да. праздников, потому что у нас, судя даже по количеству Михаилов, то есть это, наверное, там после Ивана и Николая третье по популярности мужское имя на протяжении всей истории государства
российского. Да, которое не ослабевает. Мы видим, как другие мужские и женские имена, они то появляются, становятся модными, так сказать, вот, то куда-то отходят, а вот такие имена, да, как Михаил, они...
Вот почему вообще что такое собор небесных сил бесплотных? Ну, мы же читаем популярную литературу. Вот в церкви брошюры всякие берем, читаем. Там написано, что ангелы это служебные существа, они посланцы. Они, в общем, сами по себе никакой такой деятельной роли вроде как и не играют.
Нет, но дело же не в этом. Дело в том, что то существует, и это очевидно для религиозного сознания практически любого, вот, что существует духовный невидимый мир. Что он из себя представляет, вопрос, разные религиозные системы решают его по-разному, и в том числе даже в христианстве, напомним, пришлось специальное соборное постановление принимать о том, что ангелы не являются творцами этого мира, не обладают вот такой творческой способностью, являются, но есть целый мир. О нем сказано в первых же главах книги «Бытия». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Под небом церковь всегда во все времена понимала невидимый духовный мир. Значит, понятно, что это то, что не отделено от нас, с одной стороны, какой-то бетонной стеной, то есть мы с ним общаемся, мы получаем не просто какие-то передачи от Бога, да, мы получаем реальную помощь. Вот. Этот мир наполнен, если мы говорим об ангельском мире, не падшим святостью. Это абсолютно святые духи, святые в смысле полностью посвятившие себя Богу, в котором нет ни тени какой-то, так сказать, тьмы, противоречия или прочее. Понятно, что у каждого из нас есть ангел-хранитель, и мы это в жизни неоднократно видим, чувствуем и понимаем. Вот об этом это присутствует даже в светской культуре. Возьмем моих любимых смешариков и потрясающий мультфильм «Ангелы и жмурки». То есть это вопрос, который пытаются осмыслить даже вот не глубоко воцерковленные или верующие люди. Поэтому память вот этого духовного мира, во главе которого стоит Михаил, кто как Бог, вот, безусловно, это не может не быть большим праздником.
Ну и судя по количеству пределов в честь архангела Михаила в наших храмов, церквях, храмов, да. икон, да еще каких красивых икон.
Да, это же Рублёвский Михаил до нас дошел, да.
Так что у нас удивительное воскресенье грядет.
Да, всех Михаилов заранее поздравляем с именинами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе, 24 ноября, у нас День памяти преподобного Феодора Студита. Вообще, один из таких самых главных монахов всех времен и народов. Ну, судя по тому, что его устав его монастыря стал самым популярным среди русских православных монастырей. ну, так вот как-то вспоминаешь, читаешь Фёдор Студит, студийский устав, сразу преподобный Сергий Радонежский.
Ну да, мы сейчас, конечно, с вами в церкви. Это дело даже не только в монастырских уставах, это ведь богослужебный устав. Кроме того, что это монастырский устав, это тот самый типикон, любимый или нелюбимый, вот, исходя из которого строится богослужение.
Но ведь это не только типикон.
Нет, не только типикон.
Это еще и самое такое удивительное чтение для тех, кто все-таки перед тем, как идти в церковь, по крайней мере, по каким-то знаковым дням, еще смотрит текст, который
есть у нас... такие.
Ну, я знаю таких. Я знаю даже таких, которые стоят с.
Это да, такие точно
и есть, читают стихиры на богослужении, чтобы понимать.
Чтобы понимать, конечно.
Потому что на слух да. Это
тяжело.
Всегда трудно. Так вот, собственно, почему я об этом заговорила, потому что «Постная триодь».
А напомню нашим радиослушателям, что это главная богослужебная книга Великого Поста.
И предшествующих недель. Просто да. Величайшие шедевры гимнографии христианской окончательно как раз ее составил, дополнил, дописал Фёдор Студит, потому что до него это были какие-то отдельные тексты там на Страстную Седмицу, какие-то каноны, какие-то отдельные трипесницы.
Да.
А вот собрать это все в такую осознанную, выстроенную структуру, которая может полностью смысл поста в себя вместить, вот поэтапно вместить все и выразить это все в такой удивительной поэтической форме, это, конечно, заслуга.
Ну, удивительно. Для меня что удивительно еще, что все-таки, несмотря на то, что это человек, который был творцом устава богослужебного, творцом монастырского устава. Да, сейчас церковь живет по Иерусалимскому уставу, а не по студийскому, вот, но это не делает его вот вклад и заслуги менее значимыми. Творец, соответственно, множество канонов. Значит, составитель постной триоди. Это не был книжный червяк или академический монах. Его реальная, если можно так сказать, церковно-политическая судьба тоже потрясающая. Он был многократно изгоняем, приглашаем, гоним.
Начнем с того, что он был вообще-то женатый человек, а когда он принял решение уйти в монашество, то у него вся семья приняла монашество, включая его жену.
Да, причем он, по-моему, там был чуть не по 20. То есть это были совсем молодые люди. Не то, что люди пожили-пожили и решили, а пора ли нам детей воспитали, подняли, давай примем постриг. То есть это были совсем молодые, очень ревностные люди, вот, и жизнь его настолько, она попала на период иконоборчества, и вот той самой вот совершенно булькающей столицы империи, в которой в зависимости там от воли императора, императрицы.
Хорошо бы, да, императора, а то императрица,
да, то есть тебя могли
сложнее.
Наказать и сослать, потом тебя могли реабилитировать, вернуть, поручить тебе монастырь, вернуть обратно, но монастырь не вернуть. То есть это наполненное вот такими именно внешними тоже событиями в жизни, которые... Покой нам только снится.
Ну, собственно, покоя-то у него было всего года три в начале, пока он проходил послушание в монастыре на горе Олимп у преподобного Платона, а после этого, собственно, уже покоя не было совсем никогда, и удивление достойно только как при постоянных каких-то вот этих дёрганий с внешней стороны.
Да, как это совместить? Это, на мой взгляд, вообще несовместимые вещи. Да? То есть, либо ты сидишь, знаете, такая, не знаю, житийная картинка, монах в тиши, там, келье со свечой, в библиотеке в какой-нибудь монастырской гигантской сидит, что-то там составляет. Вот. А и другая картинка, вот тот самый церковный, ну, условно говоря, в кавычках, деятель, политик, который там борется за чистоту веры, который там проповедует, обличает, вот, испытывает гонения там, и так далее. То есть это, мне кажется, две несовместимые картинки, а в нем они совместились.
Потом как-то мы представляем себе, что все-таки человек, избравший иночество, он не очень интересуется всякими делами внешнего мира. А тут вот четвертый раз император Константин VI женился.
Четвертый раз женился.
И, пожалуйста, какой-то монах Федор разослал по всем монастырям послание, объявил император отлученным от церкви.
Ну, это в византийской традиции. Вспомним тоже чудную для нашей истории память преподобного моего небесного покровителя Максима Грека, который, с одной стороны, тебя же пригласили, ты просто монах, да, тебя пригласили книжки переводить, вот, а ты, значит, обличаешь великого князя в том, что он там неправильно женился. Вот это такая, да, действительно греческая традиция, когда именно монахи оставляли за собой право обличать грехи частной жизни правителей. Вот это, да,
но
это сильно.
Что радует, что не все правители их за это уничтожали. То есть ограничивались тем, что засылали их куда-то там подальше, но, по крайней мере, они могли оставаться...
Ну, в живых.
Не только в живых, но и продолжать быть такой очень важной частью церкви.
Да.
Потому что если ну, взять тот же монастырь с этим студийским уставом, ну вот императрица Ирина, когда себе вернула престол, она, естественно, и всех сосланных вернула, и вот монастырь отдала, и все замечательно, и все было прекрасно до следующего правителя, которому не понравились опять эти монахи.
Ну, это же тема иконоборчества, она тоже тогда стояла очень остро, с разной степенью борчества, вот с прямым гонением или, наоборот, с тихим запретом. Очень, очень бурная эпоха, на самом деле, очень бурная эпоха.
Но вот интересно, что эта бурная эпоха, она, ну как, можно к любой истории относиться как просто к такому приятному, интересному, увлекательному чтению, ну такой приключенческий роман, а можно увидеть какие-то... провозвестие, что ли. Вот вся эта история с византийским иконоборчеством, и если взять нашу недавнюю историю XX века Русской Православной Церкви, гораздо более жестокую, может быть, но перекликающуюся по каким-то мотивам, и также трудно находившую общий язык внутри церкви, и также все как-то... Для всех и там, и в ту эпоху, и в эту очень важно было найти истину. Даже ну, если вот они ее искали, ошибаясь и уходя куда-то в дебри.
Страшно, и это тоже нам как-то предстоит вообще осмысливать, страшно то, что до совсем недавнего времени, вот совсем-совсем недавнего времени, это вопрос не только православной церкви, это вопрос, конечно, и для Запада, это вопрос вообще для любых религиозных людей, а... Например, для мира ислама он до сих пор стоит именно в этой плоскости, что если вера – это то, через и наша жизнь по вере – это то, что приобщает нас к истине, и если ересь или ложное учение – это то, что отрывает нас от Бога, то, знаете, как в исламе, да, язычник должен принять ислам или умереть. Вот, так и тут, как 30-летняя война в Европе. Да, там 30 лет, когда протестанты и католики уничтожали друг друга, унеся в результате там жизни больше, чем какая-нибудь, не знаю, черная смерть, чума или еще что-то. Поэтому здесь вопрос поиска истины, с одной стороны, мы, мне кажется, должны из всего этого дела вынести какой урок, что, с одной стороны, это вопрос как бы важнейший, а с другой стороны, мы видим, что он очень легко оборачивается вот такое человеконенавистничество. Это же в каждой семье совершается. Вот есть семья, да, и ребенок, например, говорит родителям, там, а я сомневаюсь, или я не верю, или я вообще теперь поменяю свою веру, или я стану атеистом. Это же, с одной стороны, для искренне верующих родителей это личная катастрофа, а с другой стороны, а что с ним делать-то? Как его принять теперь таким, другим? И мы живем в то время, когда мы учимся, с одной стороны, религиозной ревности, а с другой стороны, все-таки религиозной свободе и пониманием того, что без этой свободы не существует настоящей глубокой веры. То есть заставить можно заставить ребенка ходить в храм. Вот, но станет ли он от этого любить Бога? То есть для нас все-таки современных людей наша вера нечто более глубокое, чем убежденность, чем принадлежность той или иной религиозной группе. Это действительно личные, глубокие, сердечные отношения с Богом. И это никакими внешними средствами не может быть решено.
Как интересно, зеркально поменялась картина. Если вот люди моего поколения, в молодые годы приходившие в церковь, сталкивались с необходимостью выстраивать отношения со своими родителями.
Атеистическими.
И тем более, если жили под одной крышей, это был такой...
Да, я пытался обращать своих родителей тоже.
Все пытались вначале, потом, как правило, терпели фиаско.
А потом, когда я от них отстал, вот, и переехал, и стал жить отдельно, они прекрасно обратились без меня.
Но иногда на это уходили годы.
Да, да, да.
И это тоже нужно было понять.
И принять.
Потому что как? Поэтому история Византии для нас, мне кажется, еще такая немножко терра инкогнита.
Да.
Мы не очень понимаем, зачем нам углубляться в эти дебри византийской истории. Но, наверное, все-таки зачем-то нужно, потому что...
Ну, знаете, я не историк вообще, но меня именно история Древней Церкви всегда представлялась интереснейшим чтением, начиная там от серьезных академических исследований и кончая какими-то достаточно, ну, такими более популярными, что называется, писаниями. Мне кажется, это потрясающее чтение, которое никогда не надоедает.
Ну и потом все-таки пользу-то какую-то для себя можно извлечь. Ну, чему-то возможно. Научиться там можно.
Возможно. Говорят, хотя история учит противного. Хотя бы тому, да, чему она, что она ничему не учит.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».